Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева. Дом Божий или вертеп разбойников?
Моя проповедь сегодня называется «Божий дом или вертеп разбойников» с вопросительным знаком. Согласитесь, что две эти фразы «Божий дом» и «вертеп разбойников» очень сильно контрастируют друг с другом. Но, тем не менее, это фраза из Священного Писания, и мы будем говорить сегодня именно о ней. Мы будем говорить о словах Иисуса Христа, о том, что Иисус Христос говорил, обращая внимание людей, которые слушали Его тогда. Когда Иисус Христос вошел в храм, храм в то время был достаточно таким монументальным сооружением. Он явно доминировал в Иерусалиме. Люди, которые шли в Иерусалим, а в то время, как вы помните, приходили туда миллионы паломников, миллионы людей собирались со всех концов земли, где жили евреи. Когда они шли в Иерусалим, они шли именно в храм. Они не шли в дворец Понтия Пилата, они не шли в какие-то другие места. Их центром внимания был храм Божий. Это такое гигантское сооружение, которое могло вмещать в себя одновременно сотни тысяч людей. Вы можете себе представить масштабность этого явления, этого сооружения? Сотни тысяч людей одновременно могли приходить туда. Самая большая его часть был двор язычников, куда могли приходить все, и женщины, и дети, приходили язычники даже. То есть те люди, которые не знали Бога, не знали иудаизма, они собирались там вместе. Главное, для чего приходили паломники, приносить жертвы. Это было центром их внимания. Они искали того, чтобы исполнить Ветхий Завет, и в законе было написано, были разные предписания по разным поводам приносить жертвы. И это была их главная задача. Но вместе с тем, когда собираются сотни тысяч людей, что они делают? Говорят. Одни пришли с одного конца мира, другие с другого конца мира. И поэтому там собирались разные люди, делились новостями, рассказывали, что происходит в синагогах, там, которые остались еще там в Персии, в Медоперсии, что происходит в Египте, что происходит в римских синагогах. Синагоги были везде, в разных местах, где жили евреи. И они обменивались новостями. Здесь же, под сводами колоннад, разные учителя выступали со своими новыми интерпретациями закона или какими-то деталями, которые они пытались объяснить. То есть это было такое бурное место, в котором было много энергии, много жизни, много людей было. Иисус Христос пришел именно туда. Если вы помните, Он вошел в Иерусалим как царь. Его встречали как царя, Его приветствовали как царя. Это очень знаменательно, что когда Иисус Христос вошел в Иерусалим, Он пошел в первую очередь не к дворцу Пилата для того, чтобы свергнуть римскую власть и установить там власть Царства Небесного, о котором Он проповедовал 3,5 года. Иисус Христос вместо этого целенаправленно движется, идет в храм Божий и идет для определенной задачи. Идет для того, чтобы несколько ключевых вопросов решить там в этом храме. В принципе, большая часть вот этой недели от момента входа Иисуса Христа в Иерусалим до момента Его ареста, когда Он ушел в Гефсиманский сад, большая часть Его времени прошла именно в храме. Именно вот в этом дворе храма, где произошли вот эти события, о которых мы читаем сегодня. Итак, 21 глава Евангелия от Матфея. Мы будем сегодня говорить только о 12 и 13 стихах. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Если вы внимательно прочитаете историю жизни Иисуса Христа, то вы обнаружите, что вот это действие Иисуса Христа очень необычно для Него. Всегда, когда евангелисты описывают Иисуса Христа, они описывают Его мягким, заботливым, любящим. Да, Он учит конкретно и ясно, но никогда, ни в одной ситуации Он не действует так резко, как Он действовал здесь. Он обращается к этим людям, которые там собрались, и говорит им, и не только говорит, Он выгоняет всех торговцев там, И он говорит им ясные слова. Посмотрите, в чем он их обвиняет. Он говорит, что вы сделали дом Божий, который должен быть местом молитвы, вы превратили его в вертеп разбойников. Что это такое вертеп разбойников? Вертеп разбойников – это место сходки бандитов. У бандитов были тайные места, hideouts по-английски. Были места, где они собираются и где правят их собственные нравы безраздельно. Вертеп разбойников – это место, где не контролирует никто, где они не стесняются женщин, детей, они не стесняются кого-то, кто бы как-то был бы свидетелем этого. Это их сходка, и там они уже говорят на своем языке, они их нравы там правят полностью. Послушайте, что говорит Иисус Христос. Он говорит им: «Дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вот таким местом, где вы без зазрения совести устраиваете шабаш бандитский». Очень резкие слова. Некоторые люди, которые говорят сегодня о состоянии церквей, они, в общем, не имеют достаточной смелости приблизиться к вот этому сравнению. Иисус Христос говорит о людях, которые в храме, которые занимаются вроде бы поклонением Богу, но они занимаются в действительности совершенно другим делом. Несколько слов о том, что происходило там в храме. Как я уже сказал, что миллионы людей собирались, и они приносили жертвы. Примерно 280 тысяч жертвенных животных были принесены в жертву в течение пасхальной недели. 280 тысяч, вы можете себе представить, это огромное количество животных. Первосвященники, которые правили тогда, нашли такое удобное решение для себя. Дело в том, что закон обязывал, чтобы каждое животное, которое приносит человек в жертву Господу, было осмотрено священником, чтобы оно соответствовало Божьим стандартам. Естественно, для этого нужно было много работать, нужно было много священников, левитов, людей, которые бы занимались этим. И поэтому первосвященники нашли такой новый метод. Что они сделали? Они сказали, что теперь животных можно покупать только в храме. Здесь вы уже точно знаете, что они чистые, что они без порока, что они готовы к тому, чтобы быть принесенными в жертву. И, казалось бы, это логично звучало. Ну, зачем там тащить откуда-то, когда здесь можно было взять, купить и принести в жертву сразу. Но здесь несколько было отягчающих обстоятельств. Дело в том, что цена на этих животных, которые там продавались, была в несколько раз больше, чем можно было купить такое же животное в Вифании, буквально несколько километров от Иерусалима. Причина этого заключалась в том, что первосвященники, в частности, первосвященник Анна, который был тогда правящим первосвященником, они сделали из этого дела бизнес. Они как бы продавали франчайз. Знаете, что это такое, да? То есть они продавали торговцам право продавать здесь животных. Эти торговцы занимались тем же самым. Они ходили в Вифанию и во все ближайшие деревни. Они покупали там овец, они наваривались на этом, и они представляли здесь их, и, конечно, они платили определенную плату первосвященнику Анне, который имел от каждого продающего дань определенную. Это явление было настолько известным, что его тогда называли, это место так и называли, базар первосвященника Анны. Вот это место, где продавали животных, это место, где они храм Божий превратили в вертеп разбойников. Иисус Христос со всей силой своей власти, со всем своим могуществом, Он приходит и твердо противостоит тому, что происходило тогда в храме. И делает Он по нескольким причинам. Во-первых, Иисус Христос сделал это, чтобы подчеркнуть ужасающее положение, в котором находилась тогдашняя официальная религия. Иисус Христос не мог просто сказать: да вот они о Боге говорят, да они тоже хорошие, да они тоже закон читают. Он не мог это сказать. Он видел, что эти люди извратили закон, извратили религию, и они сотворили здесь, сделали из религии место, в котором правят их собственные интересы, их низкие и корыстные интересы, кстати. Кроме того, Он сделал это для того, чтобы очистить то, что принадлежит Богу. Иисус Христос хотел ясно показать, что это дом Божий, и он принадлежит Богу, и он должен находиться под Божьей божественной юрисдикцией. Кроме того, он делал это, чтобы показать божественную святость. Он делал это, чтобы показать, что когда люди берутся управлять религией на свой лад, они обязательно сделают из нее вертеп разбойников. Рано или поздно они обязательно к этому придут. Итак, дом Божий – это место, в котором доминирует Бог. Иисус Христос восстал против того, что в этом месте перестал доминировать Бог. Предназначение храма – это место встречи с Богом, это место молитвы, это место преклонения, это место трепета души. Но постепенно храмы, те дома, которые должны быть домами Божьими, они все больше и больше превращаются в место, где правят люди. К сожалению, это далеко не единственный случай. На протяжении истории иудаизма и христианства миллионы ситуаций, в которых церкви превращались в вертеп разбойников. Мы сегодня поговорим о том, каким образом мы можем не допустить того, чтобы это было с нами. Мы сегодня поговорим, что имел Иисус Христос в виду, когда Он говорил «Дом Божий». Мы сегодня будем говорить о том, каким образом церкви постепенно от места поклонения Богу скатываются к тому, что они превращаются в вертеп разбойников. И как я уже сказал, что таких вариантов очень и очень много. Прежде чем говорить о причине, о том, как это происходит, как размываются эти границы, давайте сначала посмотрим на назначение Дома Божьего. Что из себя представляет Дом Божий? Что он должен представлять? 13 стих, еще раз прочитаем 21 главы Евангелия от Матфея. «И говорил им, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Очень интересная фраза «дом мой». Интересно, что у Бога на земле есть дом. Интересно звучит, да, потому что Бог настолько велик, что Ему, по большому счету, дом не нужен вообще, а тем более на земле. Но здесь мы читаем эту фразу, что Бог говорит, что у Него есть дом. Есть на это причина, почему Богу нужен дом. Хотя, как мы уже сказали, что Бог есть Дух, Он настолько велик, что Он превосходит всю Вселенную. Он никак не может быть вмещен в рамки физического пространства, и тем более на маленькой земле, в рамке какого-то маленького материального сооружения. Именно об этом апостол Павел говорил афинским философам, когда он объяснял им, кто такой истинный Бог. Посмотрите, 17 глава Деяний апостолов. С 24 стиха апостол Павел говорит, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». Действительно, такого Бога мы не можем представить в пространстве, и нам трудно понимать дом со словосочетанием «Божий». Действительно, когда Соломон строил дом, когда строил храм, вот тот храм, который был потом разрушен и потом построен заново, тот храм, в который входил Иисус Христос, он подчеркивал именно эту проблему. Посмотрите, 2 Паралипоменон, 2 глава 6 стиха. «И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небесные вмещают его? И кто я, чтобы мог построить ему дом?» Тем не менее, Бог хочет, чтобы храм был. У Бога есть на это причины, и о двух этих причинах я хотел бы сегодня поговорить более детально, остановиться на них, чтобы мы ясно понимали, что значит Божий дом, что Библия говорит. Не то, как превращают или во что превращают люди Божий дом, а что Библия говорит. Первый очень важный фактор – храм был построен Богу. Храм принадлежал Богу. Храм принадлежит Богу. Это место, которое в огромной степени связано с Ним. Когда мы говорим храме, нам очень трудно понять его истинное значение по причине того, что мы чаще смотрим на него глазами людей, а не глазами Бога. Когда мы говорим слова «Дом Божий», то эти слова можно интерпретировать по-разному. Можно считать, что это дом, в который живет Бог, или же это дом, который принадлежит Богу, или дом, которым управляет Бог. Это одна категория значений. Есть другая категория значений. Мы можем думать о том, что это дом, который построен в память о Боге. Тоже можно сказать «Дом Божий» в память о Боге. Или же дом, который Бог построил для кого-то, дом Божий тоже можно называть так. Или же дом, в котором люди говорят о Боге. И поэтому он как-то ассоциируется со словом «дом Божий». Мы часто теряем истинное значение сути этого слова или этой фразы. Поэтому я хотел бы начать с того, чтобы дать ему определение. Посмотреть, что Библия имеет в виду, когда она говорит «дом Божий». Третья книга Царств приводит нам описание того, как построен был храм. Послушайте, в 6 главе, 1 и 2 стихи, представлено или сказано, отмечено несколько важных штрихов в этом. В 480 году по исшествии сынов Израилевых из земли египетской, в 4-й год царствования Соломонова над Израилем, в месяц Зив, который есть второй месяц, начал он строить храм Господу. Заметьте, не себе, ни своему народу, ни с подъему социального развития общества, ни религии. Он строил храм Господу. То есть, это человек, это царь Соломон, от лица всего народа, он строит что-то Господу. То есть, это то, что принадлежит Господу. Храм, который построил царь Соломон, опять-таки, Господу, был длиною описано, какая длина, какая ширина и так далее. Итак, Соломон строил храм не себе, не своему народу, он строил его Богу, и поэтому Бог определял, что там должно происходить. Бог был там полноценным хозяином. Бог определил цели и назначение этого храма. Бог устроил порядки, которые там должны быть. Бог дал даже мельчайшие предписания. Если вы читаете Ветхий Завет, вы сможете найти огромное количество мельчайших предписаний. Он говорит, я хочу, чтобы это стояло здесь, вот это было таким, вот это делали тогда, вот это делали таким образом. То есть это место Божие, и Бог установил порядок. Это очень важно понимать. Когда по окончании изгнания, вавилонского пленения, народ израильский возвращался из плена, когда Бог дал им благодать, дал им возможность восстановить храм. Послушайте, этот храм восстанавливался точно для той же самой цели. Книга Ездры, 4 глава, 1 стих. «И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившие из плена строят храм кому? Господу Богу Израилеву». Этот храм, второй храм, в который входил Иисус Христос, этот храм был построен не народу, не тому, чтобы воссоздать идентичность религиозную, народную. Этот храм был построен Господу Богу Израилю. Но такое отношение, как известно, продержалось недолго. И мы посмотрим чуть попозже, каким образом из вот этого отношения, что храм это Господу построен, он здесь хозяин, постепенно стало двигаться в сторону того, что стало называться вертепом разбойников. Есть второй элемент, касающийся храма, понимания храма. Храм – это было здание, построено Господу, Бог там был хозяин. Но у храма была определенная цель. Бог, являясь хозяином храма, он повелел, чтобы храм был построен, он определил назначение для этого храма. Это назначение заключалось в следующем. Храм был построен для единственной цели – для поклонения Богу. В этом была задача, почему храм построен. Храм – это не место социального общения. Храм – это не место, он не построен для каких-то других целей. Он построен был для того, чтобы поклоняться ему, помочь людям поклоняться ему. Он должен был быть специальным местом, отделенным для того, чтобы люди могли там иметь особую возможность для общения с Богом. Вот почему Давид говорил, 26-й псалом, он говорит, «Того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем, чтобы видеть, созерцать красоту». Вот для чего был храм. Несколько текстов я хочу прочитать. Вторая Паралипоменон, 6 глава. Соломон строит храм. Помните все это объяснение с 18 стиха. Он молится в молитве, говорит: «Поистине Богу ли жить с человеками на земле, если небо небес не вмещают тебя, тем менее храм сей, который я построил. Но презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже мой, услышь воззвание и молитву, которую раб твой молится пред тобою, да будут очи твои отверсты на храм сей днем и ночью, на место, где ты обещал положить им имя твое, положить имя твое, чтобы слышать молитву, которой раб твой будет молиться на месте сем. Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, каким они будут молиться на месте сем. Услышь с места обитания твоего, с небес услышь и помилуй». Вот для чего был построен храм. Дом Божий был местом встречи человека с Богом. И Бог согласился. Ему не нужен дом. Для того, чтобы он существовал, ему не нужно пространство, ему не нужно человеческое сооружение. Бог из милости к людям согласился жить в этом месте. Согласился пребывать там. Для чего? Для того, чтобы люди могли прийти и поклониться там. И молиться ему. И чтобы эта молитва была услышана, здесь вот написано: «Услышь моление раба твоего и народа твоего». Вот это цель, для которой был построен Дом Божий. Это, казалось бы, простая истина, очень часто пренебрегается людьми. Почему? Возникает под воздействием многочисленных факторов, которые действуют на церковь, на Дом Божий из мира. Церковь постепенно превращается, она начинает двигаться, мотивированной желаниями людей, человеческими целями. У нас много целей. Например, дать свободу эмоциональному порыву. Или же сделать церковь местом социального обеспечения. Или же сделать церковь местом фольклора. То есть самые разные вещи. Люди думают: окей, церковь для людей. Церковь – это место, где мы должны проявить лучшее, что у нас есть. Ошибка. Огромная ошибка. Церковь для Бога. Церковь – это Дом Божий, и Он там установил правила. И они будут там. Его реакции сегодня не меньше, чем она была тогда, когда он вошел в храм, когда он выгнал всех продающих и покупающих там. Вот что говорит об этом пророк Исаия. Эти явления, как я уже сказал, они имели место сплошь и рядом на протяжении всей истории иудаизма и христианства. И Бог неоднократно об этом говорил. Послушайте, пророк Исаия, 66 глава, с 1 стиха. «Так говорит Господь: небо престол мой, земля подножие ног моих. Где же вы построите дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это сделала рука моя, и все сие было, говорит Господь». Послушайте дальше. «А вот на кого я презрю: на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». То есть он говорит, вот что центр поклонения, что является центром поклонения. Центром поклонения является душа, трепещущая перед Богом. Центром поклонения является молитва, которая выражается к Богу, владыке неба и земли. К Богу, перед кем нужно трепетать? К суверенному, могущественному владыке. Он продолжает далее и говорит о том, что религия без сокрушенного сердца противна ему. Послушайте третий стих этой же главы, 66. «Заколающие вола – то же, что убивающий человека». Вот вам вертеп разбойников. «Приносящий агнца в жертву – то же, что задушающий пса». «Приносящий семидал – то же, что приносящий свиную кровь». «Воскуряющий фимиам – то же, что молящийся идолу». «И как они избрали собственные свои пути». И душа их находит удовольствие в мерзостях их. Так я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего. Говорил, и они не слушали, а делали зло в очах моих, и избирали то, что не угодно мне, и при этом приносили жертв. Сегодня огромное количество церквей, которые живут примерно вот так, которые избирают собственные пути, души которых находят удовольствие в различных мерзостях, но продолжают петь. Продолжает евангелизационные концерты проводить. Продолжает самые разные вещи делать. Бог говорит ясно. Он говорит: мерзость это для меня. Если бы Иисус Христос был сегодня физически, возможно, многие церкви испытали бы на себе силу Его бича, этого кнута, который он тогда сплел. 56 глава. Пророк Исаия говорит о том, что когда-то, однажды будет то время, когда все это закончится, когда Бог наведет порядок. Посмотри, первое, что Он сделает. Слушайте, Он наведет порядок в Доме Божьем. Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Возникает вопрос, а почему люди не хотят, чтобы церковь была домом молитвы? Почему люди без конца имеют эту тенденцию превращать дом молитвы, дом Божий, в что-то человеческое и свое? Причина этого проста. Молитва не популярна. Подавляющее большинство людей в мире не хотят молиться. А если и хотят, то хотят молиться как-то по-своему, не представляя Бога таким, какой Он есть, не представляя молитву такой, какой она должна быть. А людям же хочется быть популярными. Им же хочется, чтобы больше людей пришло. Им же хочется охватить народы. И поэтому они потихонечку решают видоизменять то, что происходит в церкви. Они постепенно приносят в церковь то, что там не должно быть. Как Божий дом превращает вертеп разбойников? Мы остановимся на этом подробнее. Почему? Потому что это процесс очень постепенный, очень незаметный часто, очень тонко проникающий, часто находящий абсолютно логическое и кажущееся законными объяснения, почему церкви становятся такими. Давайте мы посмотрим еще раз на этот же стих, 13 глава. И говорил им, написано, дом мой домом молитвы наречется. И посмотрите дальше, а вы сделали его вертепом разбойников. Этот процесс не просто так был неконтролируем. Он не просто случился. Это не просто так, ну, вот, к несчастью так сложились обстоятельства. Нет, Иисус Христос ясно говорит, это ваша ответственность, это вы его таким сделали. Это результат вашей деятельности. Это результат вашего подхода к храму, к церкви. Дорогие друзья, я сегодня сказал вначале о том, что цель этой проповеди – помочь каждому из нас делать все возможное, чтобы наша церковь не превратилась в вертеп разбойников. Это зависит от нас с вами. Это зависит от того, что мы делаем. Делаем ли мы церковь храмом Божьим, или же мы превращаем его в то, что может уподобиться вертепу разбойников. Как это происходит? Что происходило в Израиле, что привело храм в такое состояние? Каким образом Божий народ мог позволить это? Что храм, который отличал их от всех народов, где жил сам Бог, который вывел их из Египта, что вот этот Богом предначертанный порядок, который установлен был там, вдруг испарился? И вдруг заменен был чем-то. Как я уже сказал, это происходило очень постепенно. Но у этого скольжения всегда есть первая точка. Мы сейчас посмотрим в историю Иерусалимского храма, и мы посмотрим, с чего начинается эта первая точка. Эта первая точка всегда заключается в том, что Бог и поклонение Ему теряют наивысшую приоритетность. Люди не сразу отрекаются от Бога. Люди не сразу затаскивают в храм все вот эти мерзости, о которых говорят. Это происходит очень постепенно и начинается всегда с того, что люди перестают видеть поклонение Богу, видеть Бога, видеть Его владычество, величие, могущество главным приоритетом своей жизни. И как только это произошло, постепенно уже открывается платформа, уже открывается место, куда что-то обязательно придет. Рано или поздно, в одной форме или в другой. Начинается с того, что люди теряют идею или понимание абсолютного трепета, абсолютного величия Божьего. Как только у человека допускается возможность того, что Бог может быть где-то, а не в центре, это уже начало движения к тому, что приводит вот к таким вещам. Это далеко не все, которые я показал. Давайте посмотрим, что происходило в Израиле. Когда Соломон построил храм, он построил его очень искренно, очень жертвенно. Он посылал гонцов во все страны, лучшие материалы брал, строил это самыми лучшими людьми, вложил туда все, что у него было, огромные деньги вложил туда. Искренне хотел строить храм Господу. Так было написано, мы только что читали, его молитва. Он говорит, небеса небес тебя не вмещают, но тем более этот храм, но смилуйся, снизойди, живи здесь, слушай наши молитвы. Все очень хорошо. А потом мы начинаем, что у Соломона начинается маленькое пренебрежение тем, что Бог говорит. О нет, он не пренебрегает Богом. Бог велик, Бог значим. Он ему поет, он оплачивает левитов, которые там служат в храме. Он хочет, чтобы там служили. Он говорит, это очень важно. Он очень христианин такой, если перевести на современный язык. Но есть некоторые вещи, которые этот Бог говорит, которые Соломон думает, я уже достаточно сильный. Я уже достаточно много сделал сюда. Это совсем не обязательно, чтобы я, такой великий человек, такой великий царь, такой мудрый, преклонялся перед каждым штрихом тому, что Бог это говорит. Послушайте, в книге Второзакония Бог конкретно упоминал, давал указания о двух вещах, которых не должно быть ни у какого царя. Послушайте внимательно, 17 глава Второзакония. Когда ты придешь в землю, в которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь, поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то поставь над собою царя, которого изберет Господь Бог твой, из среды братьев твоих поставь над собою царя, не можешь поставить над собою царем иноземца, который не брат тебе. И дальше смотрите, конкретное предупреждение. Только чтобы он не умножал себе коней, раз, не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем сим, и чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно. Бог сказал, у вас царь будет. Еще его не было, еще они не вошли в землю обетованную. Но он говорит ясно, когда будет царь? Запомните, чтобы три вещи он обязательно не делал. Коней, чтобы много не делал, жен, чтобы много не было. И третье, чтобы чрезмерно не было богатства у него. 18 стих. Но вместо этого, когда он сядет на престоле царства свое, должен списать для себя список закона, то есть переписать лично, находящегося у священника. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его над братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни прибыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля. Все расписано до деталей. Ясно сказано, что не надо делать. Ясно сказано, что надо делать. Нужно самому переписать закон. И нужно этот закон тщательно исследовать, чтобы каждую мельчайшую деталь его помнить и исполнять в жизни. Для чего? Чтобы было благословение. Чтобы долгие дни прибыл он на царстве своем, чтобы сыновья его были на царстве. Мы видим, как на определенном этапе Соломон, после того, как он очень много сделал для Бога, посчитал, что некоторые из вот этих указаний в Священном Писании он может игнорировать. Вот это опасность, которая начинается у людей, которые говорят, ну, буква убивает, оправдывая этим свое нежелание правильно воспринимать то, что говорит Писание. Они говорят, ну, я и так много сделал. Когда мы говорим о том, что церковь начинает скольжение от того, что она является Домом Божьим, и она движется к тому, что она превращается в вертеп разбойников, начинается именно с этого. Начинается с того, что человек думает, что он уже силен и велик. И он сам начинает определять, что ему исполнять, что ему не исполнять. Послушайте, третья книга Царств, 10 глава, 26 стих. И набрал Соломон колесниц и всадников. И было у него 1400 колесниц и 12 тысяч всадников, и разместил он их по колесничным городам и при царе в Иерусалиме. И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным с простыми камнями, а кедры по их множеству сделал равноценными сикоморами, растущих на низких местах. Люди могут задавать вопрос: ну что плохого, что лошадей много? Ну подумаешь, ну легче ж не пешком ходить, а на лошадях ездить. Вот Бог придумал, не заводи себе лошадей. Не, наверное, все-таки Бог там ошибся где-то. Не, рационально это не находит объяснения. Логически это не укладывается в нашу систему. Поэтому, наверное, это и неплохо, чтобы иметь много лошадей. Но дело в том, что каждый раз, когда человек нарушает один принцип, он обязательно влечет... Во-первых, у Бога есть причины, даже если мы не понимаем их, почему он что-то запрещает. Во-вторых, наши безобидные действия всегда ведут к тому, что более значимо. Посмотрите, 3 Царств, 11 глава, с 1 стиха. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, моавитянок, аммонитянок, идумеянок, сидонянок, хитиянок, из всех народов, о которых Господь сказал сынам Израилю, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью». Ничего не поделаешь, любовь. Что сделаешь? Ну подумай, что аммонитянки, моавитянки, идумеянки, сидонянки, хитиянки. Любовь. И люди, которые смотрят на это явление, они говорят: ну что здесь плохого? Слушайте, что плохого? 4 стих. «Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам». При этом служение в храме продолжалось. Нет, он не забывал храм, конечно. Там продолжали левиты петь. Там продолжали жертвы приноситься. Когда мы говорим о том, как храм Божий превращается в вертеп разбойников, это не однодневное явление. Это не то, что вот пришли и захватили сразу и установили здесь шабаш бандитский. Нет. Это то, что начинается в сердце человека. Это явление начинается тогда, когда люди, когда руководство церкви прежде всего теряют трепет перед Богом. Когда они начинают думать, что им много позволено. Когда они начинают брать на себя то, чтобы определять, что можно, что нельзя. На протяжении многих поколений израильтян люди относились к храму без трепета в душе. И в принципе то, что Соломон делал сразу же, отразилось на всех-всех людях, и люди практически так и жили. Послушайте, как один из царей иудейских подходит к тому, что происходит в храме. Соломон начал с того, что он не трогал храм, он просто стал сердцем своим, потерял приоритетное место храма и стал заниматься чем-то другим. Слушайте, что делает Ахаз, царь иудейский. Он по причине своего отступления от Бога попал в трудное положение. Вот, на него наступали сирийцы, царь сирийский и царь израильский, то есть царь вот тех 10 колен, 10,5 колен, которые образовали Северное царство, они наступали на него, он искал срочно помощи, как освободиться, как найти поддержку, и он обращается к царю ассирийскому, послушайте, что он делает, просит помощи у него, и взял Ахаз серебро и золото, которое нашлось где? В доме Господнем. Оно ему не принадлежит. Оно Богу принадлежит. Ну, царь думает, извините, ну, я домом Господним защищу народ. У него есть логическое объяснение, почему он может это сделать. И послал царю ассирийскому в дар. И послушал его царь ассирийский, пошел царь ассирийский в Дамаск и взял его, и переселил жителей его в Кир, а Рецина умертвил. На этом не закончилось все. Слушайте дальше, 10 стих. И пошел царь Ахаз навстречу Фигласару, царю ассирийскому, в Дамаск, и увидел жертвенник, который в Дамаске. и послал царь Ахаз к Урии священнику изображение жертвенника и чертеж всего устройства его. И построил священник Урия жертвенник по образцу, который прислал царь Ахаз из Дамаска, и сделал так священник Урия до прибытия царя из Дамаска. 12 стих. И пришел царь из Дамаска, и увидел царь жертвенник, и подошел к жертвеннику, и принес там жертву. И сожег всесожжение свое, и хлебное приношение, и совершил возлияние свое, и окропил кровью мирной жертвы своей жертвенник. А медный жертвенник, который пред лицом Господним, он передвинул от лицевой стороны храма с места между жертвенником новым и домом Господним, и поставил его сбоку всего жертвенника на север. И дал приказание царь Ахаз священнику Урии, сказав: «На большом жертвеннике сожигай утреннее всесожжение и вечернее хлебное приношение, и всесожжение от царя, и хлебное приношение от него, а всесожжение от всех людей земли, и хлебное приношение от них, и возлияние от них, и всякою кровью, и всякою кровью жертв, окропляя его, а жертвенник медный останется до моего усмотрения». Смотрите, кто здесь руководит? Его усмотрение. Он пришел, ему понравился жертвенник языческий. Он посмотрел, говорит: крутой. Смотрите, как сделан. Стиль какой. Какая красота. Как удобен функционально. Что мы там с этим медным? Ну, правда, его Бог предначертал. Правда, чертежи были получены от самого Бога. Правда, порядок был установлен самим Богом. Но для Ахаза это уже не вопрос. Он уже скатился. Вот эффект того, что сделал Соломон, уже привел для его к той точке, когда он абсолютно свободен. Этот убери, этот поставь, и вот так делай. Вот как храм Божий превращается в вертеп разбойника. Это постепенный процесс, в котором человек начинает править все больше и больше. В котором человеческие идеи, человеческие рациональные объяснения приобретают больше веса, чем Бог и его слово. Вы знаете, к чему это пришло? Вы знаете, что люди, народ израильский потерял царство, потерял его один раз, и потерял, в принципе, он его потерял один раз и навсегда, царства больше не было, храм был восстановлен, но он опять был разрушен, если вы помните, в 70-м году после рождения Иисуса Христа, и больше никогда уже не был восстановлен. Это непосредственные результаты. Итак, первая ступень. Как из Дома Божьего делают вертеп разбойников? Первое, они теряют абсолютное Божье владычество из своего вида. Они теряют абсолютное доминирование Бога, как владыки неба и земли, как того, кто правит церковью, храмом ее и правит нашей жизнью. Это первое. Второе. После того, когда это случилось... Тогда, как я уже сказал, святое место пусто не бывает. Человек и его интересы занимают центральное место. Это мы читаем очень много в разных ситуациях. Люди говорят: церковь для человека. По-английски говорят user-friendly. Или еще говорят seeker-sensitive. То есть сделайте так церковь, чтобы она была удобна для людей. Сделайте церковь, чтобы она была, чтобы ясно человек понимал, что он приходит, и он чувствует себя там комфортно. Что он приходит в церковь, и он чувствует, что это место для него. Вы знаете, вот эти вещи, когда люди рассказывают, и когда они говорят о том, что это, они говорят так, как будто это само собой разумеющийся факт. Эта философия въедается сегодня в умы людей. Она сегодня извращает церкви. Она сегодня очень яркая, она сегодня очень привлекательная, она сегодня действует с разных сторон. Апостол Павел когда-то писал об этом следующее. Колоссянам 2 глава, 8 стих. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Он предупреждал. Апостол Павел предупреждал, что будет опасность, что наши церкви будут находиться под влиянием философий, пустого обольщения, преданий или традиций людских и стихии мира, то есть под воздействием мирской философии самой разной. Как это происходит на уровне церкви? Давайте посмотрим. Первое, церковь как место утверждения человеческих учений. То есть, заметьте, Бог потерял значимость, абсолютную значимость, и его чем-то заменяют, в данном случае человеческими учениями. На протяжении многих-многих веков человеческие идеи возвышались над преклонением Богом в церквях. Эти идеи были самые разные. Например, во времена первой церкви были люди, которые учили о том, что Иисус Христос не мог быть в физическом теле реально. Этих людей называли гностиками. Они пришли, они принесли в христианство греческую философию. Суть ее в следующем. По этой греческой философии, все то, что связано с материальным миром, с материей, все это носитель зла. А все то, что связано с духом, только духовное может быть носителем добра. Поэтому они берут это учение, этот постулат, они приносят его в христианство и говорят, Иисус Христос, Бога-человек, не может быть. Почему не может быть? Потому что все, что физическое, материальное, это зло. А Христос добрый, значит, Христос не был материальным. И они делают вывод, что Христос только видимость материального тела физического представлял. И они заполоняют своим учением церкви. Так что мы видим, практически каждое послание касается этой проблемы. Заметьте, что происходит. У человека есть идея. Идея, которая утвердилась глубоко. Идея, которая наполнила умы людей. Он с этими людьми приходит, с этой идеей приходит к Писанию. И Писание не стыкуется с его идеей. Что он делает? Он переделывает не идею, потому что он знает, что идея права. Он убежден в этом. Он переделывает Писание. И так мы сталкиваемся постоянно, сплошь и рядом с этим явлением. Например, на протяжении нескольких столетий люди не могли поверить в Троицу. Почему? Потому что идея Троицы, библейское учение Троицы не согласуется с человеческой логикой. Бог может быть или один, или три. Каким он может быть один и три, невозможно примирить в нашей системе стандартов. Поэтому на протяжении столетий, несколько столетий, существовали разные учения, которые добивались того, ругали, спорили, воевали против Троицы. Сегодня очень популярна другая проблема. Люди не могут воспринять одновременно библейское учение об абсолютной Божьей суверенности и о человеческой ответственности. Они думают, что если ты веришь в суверенность Божию, ты автоматически исключаешь ответственность человека. И да, действительно, по-человечески очень трудно это все совместить, здесь сопоставить. Но так говорит Писание. Поэтому что делают люди? Они, приходя к Писанию, его вынуждены перекручивать, для того, чтобы оно соответствовало их собственной идеологии, их собственным идеям. Когда мы говорим о том, что человеческие учения или церковь становится местом утверждения человеческих учений, это большая проблема, которая превращала церкви и превращает в вертеп разбойников. Учение становится точкой, о которой спорят. Учение становится местом, где ломают копья, где теряются взаимоотношения, где теряются всякие разные принципы. И здесь возникает вопрос. Вопрос возникает в том, что если люди вот так вот сильно стоят за истину, то что, им тогда не нужно стоять за истину? Абсолютно нет, не так. Просто есть несколько правил, которые нам нужно помнить. Нам нужно ясно понимать, что да, действительно, мы должны быть верными истине, но есть несколько правил. Я два представил здесь, представлю вам, для того, чтобы мы могли ясно получить свое руководство для самих себя. Первое правило. Всегда проверяйте, когда вы находитесь с кем-то в споре об истине. А точнее, не доходите до спора. Когда вы говорите об истине, когда вы говорите об учении, всегда проверяйте, движимы ли вы преклонением перед Богом, или же вы утверждаете себя. Апостол Павел об этом говорил Тимофею. Он говорил, споров уклоняйся, потому что они приводят к ссорам. Они приводят к раздору, они приводят к тому, что церковь превращается в вертеп. Да, мы должны быть верны истине. Да, мы должны ее знать. Да, мы ни в коем случае не должны позволять, чтобы кто-то манипулировал. Но никогда, никогда мы не должны потерять преклонение, дух преклонения перед Богом и перед Его истиной. Никогда наше собственное «я» или наша правота не должна стать объектом того, что мы защищаем прежде всего. Ищите того, что написано в Писании. а не того, чтобы найти подтверждение своим собственным идеям. Второе правило. Настоящее преклонение перед Богом и Его Словом, Его истиной, всегда будет смирять, а не ожесточать нас. Это хорошая проверка, которой мы можем проверять себя. Если это истина, действительно, она будет смирять наше сердце. Люди, которые с пеной у рта спорят об истине, они что-то не поняли в истине. По всей видимости, они с истиной ошиблись, или не ошиблись с отношением к истине. Итак, это первое. Второе. Церковь как место утверждения мистических представлений. Человек, его интересы занимает центральное место. Как? Церковь как место становится местом утверждения человеческих учений. Второе. Церковь становится местом утверждения мистических представлений. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, пишет апостол Павел. Что такое пустое обольщение? Это обман, построенный на пустом месте, ни на чем. И таких обманов очень много. Философия, она хотя бы имеет дело с каким-то логическим развитием мысли. А пустое обольщение очень просто. Человек говорит, мне Бог сказал. Хотите верьте, хотите нет. Или человек говорит, мне было слово от Бога. Или же тихий нежный голос. Любое из этих утверждений невозможно проверить. Где ты проверишь? На основании чего? Но люди возвышают себя, и они говорят мне, а ты не знаешь, как Господь говорит. Говорит, голос Божий, тихий, нежный. Люди говорят так, как будто они действительно гуру какие-то. Они пророки какие-то, они специалисты крупные. На самом деле, что происходит? Происходит утверждение себя. Люди утверждают себя так, как им это нравится. Следующее. Церковь как место утверждения традиций. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому. Вот здесь тоже много крови пролито. Здесь тоже очень много нерв потрепано, очень много валидола выпито. Когда люди бьются не на жизнь, а на смерть, чтобы было так, как у нас было. Они требуют, и здесь они считают это очень важным. Как это вера отцов моих, да я тебе за веру отцов. Самые разные вещи люди делают во имя традиции, во имя того, что так всегда было. Ну, в самом деле, традиции могут быть хорошими и плохими, традиции могут подходящими быть или не очень подходящими, но проблема заключается в том, что они никогда не должны стоять выше поклонения Богу. Если традиция заставляет вас гневаться, она плохая традиция. К сожалению, для многих людей традиция и Слово Божие совместились. Найдите мне, где здесь написано «говорить Христос воскрес». И сколько дней? Ну, для человека, он считает, что мы посягнули то, что мы только одно воскресение говорим «Христос воскрес». А потом не говорим, мы посягнули на самое святое – веру отцов. Вот откуда вертеп разбойников? От таких злых людей, которые приходят и в церквях устраивают бойню словесную. Хорошо, хоть только словесную. Иисус Христос прямо говорил людям, которые превратили Иерусалимский храм в то, что он, в чем он был, 15 глава Матфея. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. И есть еще четвертый элемент, о котором сказано в этом стихе, это церковь как место открытого утверждения самого себя. Мы говорили уже о трех, посмотрите. В церкви утверждают человеческие учения часто, в церкви утверждают какие-то мистические идеи, там, видения, пророчества и так далее. Дальше церковь является местом утверждения традиций, и все это приводит к тому, что церковь превращается в вертеп разбойников. В последнее время стали очень популярны церкви, где просто открыто утверждают самого себя. Просто люди уже не обременяют себя тем, чтобы прикрывать свое «я» борьбой за традиции, или борьбой за высокие идеалы, или борьбой за философские какие-то идеи. Просто так люди говорят, что церковь – это место, где нужно превознести человека. В Америке сейчас очень много таких церквей. Пожалуй, первопроходцем в этом был Роберт Шулер, который несколько десятилетий тому назад сказал, что Нам нельзя проповедовать о грехе. Почему? Потому что грех приводит человека в неудобное положение, что человек, когда приходит в церковь, он очень неуютно себя чувствует, когда слышит проповедь о грехе. Поэтому он сказал, нам не нужно. Потом, позже, он в одной из своих книг написал следующее. Он говорит о том, что самое большое зло, которое христианство сделало человечеству, это то, что оно проповедовало о грехе. Ну, Роберт Шулер, понятно, для многих людей, многие люди понимают, что он еретик. Вот. Но дело в том, что от него появились многие другие, которые взяли ту же самую идею и, в принципе, не так уж и сильно ее видоизменили, но продолжают жить со следующей предпосылкой. Они живут с тем, чтобы люди, которые приходят сюда, вот они здесь главные. Главное не Бог и главное не Слово. Нам нужно перекроить всю идею, как должна быть устроена церковь, исходя из того, каким образом хотят видеть ее люди. Они делают опросы общественного мнения. Существует много таких церквей, я не буду называть сейчас имена этих людей, много, есть некоторые более выдающиеся. Они делают опросы общественного мнения, и они спрашивают, какой вы хотите видеть церковь? Что вы хотите здесь увидеть? И в соответствии с тем, что они хотят увидеть, они организовывают церковь. Люди определяют, что в церкви, а не Бог и не Его Слово. Вот почему церковь и превращается в то, что похоже на вертеп разбойника. Во всяком случае, если вы помните, Джон МакАртур упоминал об одном популярном очень сегодня проповеднике, который живет в Сиэтле, американском проповеднике, который на своих проповедях сквернословит, матершинной бранью ругается. И не только это, он рассказывает различные сексуальные сцены с мельчайшими подробностями. Они допускают в своей церкви много всяких таких мерзостей, самых разных. Знаете, почему он это делает? Он говорит, я хочу разговаривать на языке этих людей. Я хочу быть им понятным. А вы что, забрали свою там Ivory Tower, башню слоновой кости, и там вот Богу молитесь? Я вот там, внизу, я с людьми, я говорю на их языке. Позвольте, а кто устанавливает, что должно здесь быть? Ты? И вот эти люди с их уличным жаргоном? Или же Бог и Его Слово? Почему-то Библия не написана матом. Библия не написана на фене. Язык зоны. Библия написана на нормальном языке, понятном людям. По какому праву, скажите мне, ты изменяешь его на вот этот язык? Кто дал тебе это право? Люди превращают в вертеп разбойников. Но это в Америке. Россия не отстает. Не так давно я получил новостную сводку о том, как в одной церкви проводили празднование Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота 23 февраля. Я не шучу, я читаю вам текст. Слушайте. Вечер в честь защитников Отечества состоялся в молодой такой-то церкви. Да не буду говорить, кто и где. Верующие решили использовать светский праздник для того, чтобы пригласить в храм своих близких и познакомить их с другими христианами. А также дать им возможность услышать евангельскую весть, опять на понятном и доступном языке. Послушайте, как эта весть была представлена. Многие прихожане приглашали своих родственников, друзей, знакомых. К 19 часам в большом зале церкви собралось около 70 человек. С первых минут все присутствующие мужчины были погружены в праздничную атмосферу радости и искренней любви. Женщины подготовили для них подарок. Слушайте, какой? Думаете, Библию? Не ошибаетесь. Переделав известную песню летчиков из кинофильма «Небесный тихоход». Начало не оставило равнодушным ни одного представителя сильного пола, как, впрочем, и дальнейшая программа. Игры позволили мужчинам проявить ловкость, артистичность, красноречие, даже искусство живописи. Различные конкурсы и талант двух пар ведущих сделали этот вечер живым и зажигательным. Не знаю, что это значит. Не давая зрителям расслабиться и заскучать. Некоторые из присутствующих в зале мужчин поделились опытом из своей армейской практики. Кто-то из выступающих восхищался солдатской доблестью, кто-то заставил задуматься о жизни и важности службы. Ну, послушайте последнее. Кульминацией вечера стал ролик о солдате Табуреткине, которого из-за зависти не взлюбили сослуживцы, но который во время боевых действий проявил мужество и спас им жизни. И вот здесь Евангелие. Это послужило хорошей иллюстрацией жертвенной любви Иисуса Христа. Вот это и все Евангелие.
Вот это и все собрание. Это то, что происходит сейчас, когда люди, отвергнув Слово Божие, отвергнув Бога, солдата табуреткина празднуют. Когда мы говорим о том, какой должна быть церковь, нам нужно посмотреть в историю, хотя бы немножко. Есть очень хорошая книга. Если вы никогда ее не читали, обязательно найдите. Может быть, она есть даже в нашем магазине. Она есть и на английском, и на русском. Она называется «Крест Гитлера» или «Hitler's Cross» по-английски. Эта книга описывает, как церковь в Германии скатилась к тому, что эти люди превратили церковь в вертеп разбойников. Это происходило постепенно. Это начало происходить тогда, когда люди стали думать, что главной задачей является не Евангелие, а благосостояние немецкого народа. Помните, что народ немецкий переживал большие экономические трудности. Когда Гитлер пришел к власти, он был освободителем. Он поднял Германию с колен. Она пережила несколько поражений на международной арене. Она была в глубокой экономической депрессии. И Гитлер стал развивать страну, и церкви стали перед выбором. Он, конечно, уничтожает евреев, но зато он поднимает Германию. Послушайте, что пишет. Несколько цитат вот из этой книги я приведу, для того, чтобы немножечко яснее понимать. Послушайте, что пишет этот пастор. Это Эрвин Люцер, пастор из Чикаго, Moody Church в Чикаго. 30 августа 1933 года пастор Юлиус Лотерсер писал: «Христос пришел к нам через Гитлера. Благодаря его честности, его вере, его идеализму Искупитель нашел нас. Сегодня мы знаем, что пришел Спаситель. Перед нами только стоит одна задача – быть немцами, а не христианами». Церкви были украшены свастиками, в центр которых иногда был искусно вплетен крест Христов. Ломанный крест политического спасителя был объединен с крестом духовного спасителя, чтобы вывести Германию из пропасти, в которой она находилась, к славным высотам чувства собственного достоинства и единства германоязычных областей Европы. Отечество воскресло, немцы опять могли улыбаться. Даже для тех, кто называл себя христианами, сильная Германия значила намного больше, чем сильное свидетельство Евангелия. Если только Евангелие, как это случалось, не понималось по-новому, как призыв к верности немецкому делу. Вот как постепенно церковь превращается в вертеп разбойников. Церкви были настолько одурманены успехами Гитлера, что не остановились и не задались вопросом, во имя кого им были даны все эти преимущества. Они говорили о политическом восстановлении, как о пробуждении, о времени обновления и духовного укрепления. Церкви обретали силу в результате укрепления экономики и головокружительного оптимизма нации по поводу светлого будущего для Германии. Послушайте, что в это время говорил Гитлер. Когда церкви все жили тем, что «О, нам нужно поддерживать Гитлера, нам нужно бороться за подъем Германии, нам нужно видеть в этом благо для своего народа». Послушайте, что он говорил. Что он говорил в узком кругу своих соратников. «Вы действительно верите в то, что масса останутся христианами? Вздор! Никогда! Сказка окончена! Больше никто ее не будет слушать! Однако мы можем ускорить этот процесс! Священники выроют могилы сами себе! Они предадут своего Бога ради нас! Да они все предадут ради своей жалкой работы и зарплаты!» Это говорит Гитлер. А вот этих христианах, которые поют ему дифирамбы. Как только церковь теряет остроту восприятия Евангелия, как только церковь теряет ясная доминирующая позиция Бога и Его Слова, как только она начинает заниматься чем угодно, кроме Евангелия, она катится в эту же пропасть. Все зависит только от времени и от формы, но она катится в эту же самую пропасть. Кстати, огромное количество этих же самых священников были потом расстреляны Гитлером. Несмотря на все, что они очень сильно и рьяно, они продали свои церкви ему буквально, в полном смысле этого слова. Сегодня церкви занимаются чем угодно. Лечат от алкоголизма, от наркомании, Церковь сегодня строит там гуманитарную помощь какую-то, организует. От СПИДа сейчас новая пошла идея. Сейчас был в Баптистском союзе Украины и в Баптистском союзе России специальное собрание по поводу того, как бороться со СПИДом. Согласен, СПИД тяжелая болезнь, плохо, что люди ей болеют. Кстати, большинство из них связано с одним из двух грехов, или гомосексуализмом, или наркоманией, согласна. Но неужели нет большей задачи, которая стоит перед нами? Провозглашать Евангелие. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Это стихии мира. Вот по этим стихиям мира вот эти вот люди орут вот там, выпучив глаза, будь самим собой. Это стихии мира. Это суть того, чем мир живет, и что он пытается навязать нам в той или иной форме. Церковь должна быть местом, в котором доминирует Бог. Церковь должна быть местом, где трепещут перед Его Словом. И это зависит от каждого из нас, дорогие друзья. Мы не намного лучше вот этих людей, если мы не будем дорожить Богом и преклонением перед Ним. И наша церковь недолго просуществует такой, какая она есть сейчас. И наша церковь начнет двигаться по вот этой скользкой дороге, дороге к вертепу разбойников. Мы говорили о том, что получается. Три ступени. Первую ступень мы назвали уже поклонение Богу, Бог и поклонение ему теряет наивысшую приоритетность. Вторая ступень – человек и его интересы занимают центральное место. И говорили о некоторых последних. Человеческие амбиции и страсти определяют характер того, что происходит в Доме Божьем. Люди, которые живут не Богом и не преклонением перед Ним, они приходят в церковь, и они создают соответствующую атмосферу. Таким образом, церковь превращается в шабаш огромный. 1 Фессалоникийцам 1:8 апостол Павел пишет о церкви в Фессалониках. «Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога». Не о солдате табуреткины. Эта церковь была известна тем, что у них вера есть в Бога. Тем, что там Бог есть. Тем, что там атмосфера поклонения Богу. Вы помните, чем известна церковь в Коринфе была? Как только вы слышите церковь в Коринфе, сразу что? Непорядки. Ссоры, склоки, раздоры. Вы помните, чем известна была церковь в Лаодикии? Отсутствием посвященности и ревности Богу. Я хочу задать вопрос. Чем может быть известна наша церковь? Будет ли она похожа на церковь в Фессалонике? Или же она будет похожа на какую-то другую церковь? Чем определяется атмосфера, братья и сестры? Этот вопрос не только наш. Это вопрос наших детей. Вы помните, что начал Соломон? Отступил чуть-чуть. Вы помните, где был Ахаз? И вы помните, если бы мы почитали еще, что было с Сидекией? Этот эффект обязательно оказывает свое влияние на детей. Вот почему мы говорим о том, что нам нужно самым серьезным образом относиться к тому, чтобы в нашей церкви была атмосфера святости, атмосфера серьезного отношения к Богу, и тогда она будет притягивать к себе людей, правильных людей, тех, кто действительно, в ком действительно действует Дух Святой. Деяния апостолов, 5 глава, 13 стиха написано, «Из посторонних же никто не смел пристать к ним». Атмосфера в церкви была такой. Там не было шалтай-болтай. Там не было какого-то, знаете, шабаша вот этого, который мы видим сейчас. Никто не смел пристать к ним. Ну, посмотрите, что дальше. «Верующих же более и более присоединялось к Господу, мужчин и женщин». Очень опасно, когда к церкви присоединяются неверующие люди. Они и приносят с собой эту атмосферу. Они научились говорить христианские термины, но у них никогда не произошло внутренней глубокой перемены.